Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели разобрать и обязаны, собственно, разобрать, это то, что произошло со сборной России по футболу, которая с большой помпой отправлялась на чемпионат Европы 2016 года и, в общем, в итоге не вышла из отборочного турнира. При этом надо сказать, что задача максимум, как сейчас выясняется, которая ей ставилась, за которую тренеры уже готовы были, так сказать, потрепать по холке и сказать «молодец», это была всего-навсего попасть в так называемый плей-офф, то есть игру на вылет. То есть выйти за рамки отборочного турнира, в который в рамках там, 4 или 5 участников, значит, надо было сыграть по матчу с каждым из них. 4, по-моему, в нашем случае. Вот. Ну и, так сказать, эта игра закончилась, в общем, для России провально, потому что она только одну встречу свела в ничью, а все остальные проиграла, в том числе и последнюю, как говорится, решающую сборную Уэльса, хотя Уэльс это не вся Великобритания, а это только самая небольшая ее часть, самое небольшое ее графство, да, или княжество, не знаю, как называется в точности. Вот. И, соответственно, игроки, которые представляют Уэльс, они, по-моему, впервые попали на чемпионат Европы, впервые после 50-х.
Ну, там неровный состав. Там был и член сборной Великобритании, так сказать. То есть, ну, там нет такого, так сказать. Ну, в общем, есть какие-то ведущие игроки, их там 3 или 4. А есть из мелких городских команд. Там очень неровный состав. Там есть и выдающиеся игроки. Но вот этот Бейл, который бегал, он чемпион мира по скорости передвижения с мячом.
Ну да.
То есть он выдающийся игрок изначально.
Угу, угу.
А вот этот Аллен, так сказать, он выдающийся диспетчер. Но их там 3-4 игрока выдающихся, остальные там вот помогали.
Ну, так или иначе, фактически у сборной России условно получилась только одна игра, первая со сборной Англии, где они сыграли 1-1. Вот, а далее, так сказать, все пошло, как говорится, прахом, и сборные Словакии, и сборные Уэльса, безусловно, не являлись самыми сильными командами. Вот, но это их было достаточно для того, чтобы нанести России поражение, и таким образом не выйти даже в двойку, так сказать, лидеров, или, возможно, занять 3-е место, потому что при определенных условиях и 3-е место там могло быть пропускным. Россия заняла 4-е, чем, значит, окончательно как бы опозорила и свой национальный футбол. И, во-вторых, поставила под вопрос, собственно, что ради мы принимаем тогда в 2018 году чемпионат мира, если сами от года к году демонстрируем все более слабую игру, что, собственно, чемпионат Европы это и подтвердил. И что особенно обидно для всех, кто наблюдает даже издали за этим процессом, это то, что в общем-то, стало уже притчей в языцах, это то, что 11 долларов миллионеров, вот недавно это повторил Зюганов, это вслед за нами, повторяющими это уже который год, так сказать, на полусогнутых бегают, так сказать, по полю, вот, и выполняют свою задачу еще и вполне лениво, потому что за такую игру такие деньги никто им, кроме России, видимо, платить не будет. А, вот, они там вряд ли удостоились бы шансов включения в какую-то национальную, европейскую, так сказать, или прочую сборную. Поэтому и результаты их игры тоже предсказуемы. Они как бы, так сказать, отрабатывают свою зарплату. Ну, так сказать, вполне лениво. Вылезать из шкур своей, так сказать, совершенно нет смысла. Что мы, собственно, имеем? В качестве алверды просто хочу сказать, что, конечно, Россия не является самой худшей или самой, так сказать, там, отстойной командой на чемпионате. Надо понять. Вот. Украина, например, тоже закончила свою игру, так сказать, выходом в плей-офф, на нулевой стадии. Вообще отличившись, потому что она не забила вообще ни одного гола в чемпионате. И, значит, все свои матчи проиграла. Чехия тоже оказалась на последнем месте. На последнем месте оказалась даже, в общем-то, вполне футбольная такая страна, как Австрия в своей подгруппе. Ну, разумеется, Румыния, разумеется, Турция. Вот. Так что, в общем, среди вот этих вот футбольных, в кавычках, держав, трудно, конечно, равняться по самым худшим местам. Но, как говорится, мы не одиноки, потому что каждая из нас, каждая из этих стран, она имела свои шансы на более высокие, условно, результаты, но показала их очень низкими. Нас интересует, безусловно, судьба российской сборной, поэтому мы говорим о ней. как там живут турки и австрийцы, это их личное турецко-австрийское дело. Вот. Но то, что у нас вколачиваются какие-то немыслимые деньги в футбол, какие-то совершенно непроизносимые суммы в зарубежных, а теперь российских тренеров, которые, как мы видим, обеспечивают абсолютно и тот же результат, явно дают понять, что либо тренеров, я не знаю, по-моему, уже всех перепробовали, так что говорить о том, что какой-то из них хуже другого, уже нет смысла. Но, видимо, ноги не те. Они вот, наверное, наши футболисты все-таки относятся к категории, нынешние футболисты, к категории тех, которым, как известному танцору, так сказать, все время один орган мешает. Вот, и поэтому они органически просто не способны играть на более высоком уровне. Тогда чего, собственно, тянуть кота за хвост и тащить этого муму, так сказать, на какой-то пьедестал, которого он никогда в своей жизни все равно не добьется.
Ну, у меня есть два соображения на этот счет. Первое соображение эстетическое. Я посмотрел, честно, две игры. Первую и последнюю. И сравнил это с игрой, ну, например, испанцев. Ну, прям скажем, наша команда проигрывает по этой части. Чисто в эстетическом плане. И если рассматривать это как цирковое искусство, ведь это артисты, это выдающиеся, так сказать, атлеты мирового уровня. И надо сказать, что уровень, так сказать, предположим, испанцев или хорватов, которые вот я наблюдал вчера эту игру, ну, сильно превосходит того, что мы видели в исполнении нашей сборной. Я не говорю о результате. Он, игра, дело такое, мячик круглый, оно бывает побеждаешь, бывает проигрывает. И ты правильно назвал так, много разных стран, которые так, кто-то там проиграл. Кому-то повезло, кому-то не повезло, это дело десятое. Эстетически наши играют плохо. Это факт, который опровергнуть невозможно. Скучно, плохо. Ну и, собственно, результат потом по игре в основном так и оказывается. Но это не самое главное, так сказать. Ну, вот бывает так, что такая нефутбольная мы держава и все прочее. Меня во всей этой ситуации беспокоит то, что все это происходит за мои деньги. Вот это, так сказать, причем деньги очень, прям скажем, немалые, так сказать. Я не поленился, полистал, так сказать, как формируются бюджеты клубов, предположим, в Великобритании и бюджеты клубы наших. И выяснилась интересная закономерность. Значит, в Великобритании бюджеты клубов сформированы из трех частей практически равных. Это спонсорские деньги, это деньги от трансляций телевизионных, и третье – это доходы клуба от игры, как таковой, так сказать, продажи билетов, продажи маек, сувениров там и все прочее. И у них приблизительно 33% на одно, 33% на другое, 33% на третье. У нас, оказывается, доходы от трансляции составляют в наших клубах 5% вместо 33%.
Ну, то есть никто не смотрит. Никто не смотрит, проще говоря.
Никто не смотрит, и, соответственно, там же как-то по рейтингам все это рассчитывается. Так, доходы очень маленькие. Доходы от игр тоже какие-то смехотворные. У нас они в основном живут на спонсорские деньги. Причем спонсорами, в отличие от частных компаний, которые на Западе, являются наши государственные компании, а то и просто бюджеты. Областные, городские там и все прочее. Все это бы было нормально, если бы они получали заработную плату 100 тысяч рублей в месяц. 200 тысяч выдающийся игрок в месяц. Мне это понятно. Они получают $1 миллион в месяц, эти игроки вот такого уровня. Значит, это не что иное, как сколько там, 60 миллионов рублей в месяц. Тут я перестаю понимать, кто здесь спонсор, а кто здесь, кто донор, а кто акцептор такой вообще в этой ситуации. Что это вдруг, так сказать? Значит, это не значит, если бы они зарабатывали это на контрактах, рекламируя зубную пасту, автомобили, как вот Шарапова занимается этим делом, да хоть 10 ты миллионов зарабатывай, так сказать, это твое личное дело и команда спонсора, который тебя, так сказать, вот так вот выплачивает тебе такие гонорары. Значит, он видит в этом смысл. Но когда тебе выплачивает государство миллионы, десятки миллионов рублей в месяц, не имея никакой очевидной отдачи, так сказать, от всей этой истории, значит, причем государство это что значит? Это мои деньги, мои налоги берут и укладывают туда. Вот это мне категорически не нравится. И поэтому я в какой-то степени удовлетворен результатами игры. Потому что представь себе, что они бы не только бы вышли в плей-офф, но и победили бы там кого-нибудь раз, а то и два. И дошли бы там до полуфинала или до финала. Представляешь, какие бы премиальные им выплатили за мой счет. Не, лучше пусть... Идеальный вариант, чтобы они вообще туда не ехали, не попали бы на этот турнир. Это самые маленькие расходы. Но уж тут застряли, так сказать, на уровне вот этой, и глядишь, так сказать, какие-нибудь премии срежут, так сказать, и деньги останутся на МЧС или на образование, или на что-нибудь более существенное, чем этот вонючий футбол. Что в том виде, я совершенно открыто заявляю, так сказать, что вопрос не в игре. Игра хорошая, традициями выдержанная. Вопрос в исполнении, который у нас происходит, наше государство выполняет этот футбол. Оно выполняет отвратительно за наш счет, с какими перегибами, с криминалом, что это не лезет ни в какие ворота. Вот у меня такие два соображения по чемпионату Европы по футболу.
Я к этому хочу даже добавить, что, понимаешь, мне вот особенно непонятна вся эта трата денег из бюджетов или из каких-то других таких же спонсорских источников. Если бы этот футбол в силу его развитости в России, а эта развитость в частности подвигается и успехами национальной команды, был бы какой-то национальной культовой игрой. Вот на сегодняшний день можно четко сказать, что он национальной культовой игрой не является. Во времена моего детства, я помню, да, практически все мальчишки в той или иной степени играли во дворе в футбол. Была какая-то сборная Советского Союза, которая, помню, при первом своем выступлении на чемпионате Европы, кажется, это было в 56-м или 58-м году, завоевала золотые медали, а на втором выступлении, на втором чемпионате, серебряные. И с нее за это сняли главного тренера, потому что посчитали, что это провал, если для советского спорта. Он на чемпионате Европы должен был занять все-таки такое же, так сказать, первое место. Но вот это было понятно. Это была игра, которая как символ национальной гордости, болельщики...
Ну, а массовость в итоге порождала мастерство.
Да, конечно. А болельщики ходили на стадионы, это были не какие-то там фанаты, так сказать, с разрисованными рожами, а вполне нормальные люди. В общем, короче говоря, ради этого стоило футбол поддерживать. Но на сегодняшний день, вот сама по себе...
Смею тебя уверить, в сравнимых цифрах никогда ничего не тратилось.
Это совершенно точно.
100% этого не было.
Конечно, этого не было. И никакого этого искусственного дыхания, на котором постоянно стоит фактически российский футбол, тогда и в помине не было. Вот. Была действительно господдержка. Но сейчас эта господдержка вывела из какой-то совершенно бессмысленный культ пропагандирования даже, а поддержания на плаву игры за счет безумных выплат совершенно игрокам, которые совершенно этих выплат недостойны. Что самое главное, они совершенно не имеют той самой реакции внутри страны на свои победы или поражения. Ну, говоря честно, после того, как Россия вышла в плей-офф, что там, в стране разразился национальный траур, да фиг с два. Я думаю, что большее число жителей России, оно даже не поинтересовалось тем, где там находится эта сборная.
Я тогда же порадовался.
Вот. Не, ну, ты порадовался по вполне объяснимым мотивам, которые ты, кстати, только что изложил. Но я...
Штатские мотивы, они, кстати, у многих присутствуют. Я думаю, что если вот так вот опрос провести, то большое количество людей точно так же скажет, горя на огнем этот футбол.
Вот это и оно. И поэтому... А ведь это вопрос не только миллиона зарплат игрокам, это вот эти бесчисленные футбольные арены, которые строятся повсюду, которые совершенно не... в преддверии чемпионата мира.
И крадут при этом еще.
Да,
больше, чем на виолончелях.
Конечно, крадут само собой. Вообще, строительство всегда являлось излюбленной темой для мафии, так что совершенно очевидно, что и там воровство присутствует. Но самое главное, что то, что построено, оно в таком объеме, количестве, оно нафиг не нужно, потому что оно просто не соответствует общественному интересу. То есть, интерес к виду спорта это такой, что впору, так сказать, огородить какую-то лужайку на окраине города, поставить там пару деревянных ворот, как было во времена моего детства, вот там и резвитесь, и играйте, если найдутся там желающие, во-первых, на это смотреть, а во-вторых, это играть. Потому что все остальное для этих вложений недостойно. И поэтому, конечно, меня в этой связи крайне удручает вот этот... Он давно удручал, но сейчас тем более вот этот вот чемпионат мира 2018 года, который у нас готовится, потому что понятно, что совершенно это не в коня корм, и Россия максимум, чем может послужить, это ареной для драк фанатов и, может быть, наблюдением, так сказать, по домашним каналам, а мы, если и так смотрим это по домашним каналам, вот этого вот чемпионата, в котором будут побеждать совершенно чужие команды. То есть никакого ни престижа, ни так сказать, радости от этого мы не получим. Поэтому вот через призму всего этого отношения к футболу я также, так сказать, со сдержанным чувством скепсиса и оптимизма отношусь к исключению легкоатлетической сборной России из Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Потому что, ну, тоже это, фактически это спорт, спорт миллионеров, да, то же самое, это перенесенное в другую плоскость, в которой мы могли что-то набрать, там какие-то медали, могли не набрать, но, по-моему, символом национальной гордости они уже давно не являются. То есть, вот, те самые...
потому что потеряна связь между самой, той самой массовостью и тем самым мастерством. Они уже совершенно, так сказать, находятся в разных плоскостях. Mm-hmm. То есть я не говорю про допинг. Понятно, что вот эти, ну, государство вот на моих глазах это трижды так эта ситуация, так сказать, она выглядела безобразно. Когда государство, одно из них, которое закончилось, ГДР, mm-hmm. оказалось в этой ситуации, второй раз Китай, пловчихи вдруг начали что-то побеждать, никогда раньше не побеждали. Mm-hmm. И третий раз вот вляпалась Россия в последнее время с этой Олимпиадой, так эти, когда начали уже в наглую что-то подменять мочу. Значит, подменять анализы, мельдоний жрать горстями, там еще что-то. Вот, собственно, на моей памяти три раза. Я не говорю про экзотические случаи, когда попадались и американские, и германские, так эти выдающиеся спортсмены попадались на допинге. Это были единичные случаи. Их потом трамбовали, их сжирали. Они кончали жизнь самоубийством по этому поводу. То есть это носило каждый раз характер личный. Но когда государство вкладывалось в допинговые программы, собственно, было три раза. И они все три известны. Вот ГДРовский, китайский, так сказать, и наш. И, конечно, это не то, что не имеет отношения к массовости мастерства. Это вообще носит отношение непосредственно к криминал-мастерству. Тут не только массовость, это просто отрицательный, так сказать. Это не ноль, это отрицательное воздействие.
Ну, с учетом того, что сейчас все события в мире, в том числе события в мире спорта, оно носит изрядно политизированный оттенок, я, например, как-то внутренне, да, вот не могу поверить, что, ну, есть какие-то крупные страны, которые ты перечислил, которые попались на допинговых скандалах, а в это время рядом находилась горсть пушистых и, так сказать, совершенно белых, так сказать, тан, которые допинга и носом не нюхали. Вот, и вдруг, так сказать, рядом с ними выскочили, значит, какие-то допинговые державы, которые всех порвали как пузырь грелку. Я это хочу сказать потому, что действительно побеждали, так сказать, спортсмены России, советские, российские в легкой атлетике. Но они, в общем-то, побеждали отнюдь не всегда, балуясь допингом. Хотя бы взять достижения 50-х, 60-х годов, когда допинг...
Совершенно точно.
Еще вообще никто не слыхом не слыхивал. Вот. Затем ну, прорыв тех же самых китаянок туда и прорыв обратно, так сказать, как бы тоже возможен, но им все-таки оказывали какую-то конкурентную борьбу, и причем достаточно сильную. Те же самые американки, которые сильны в плавании. Значит, они не так побеждали, что китаянки вдруг, так сказать, ни с того ни с сего прыгнули в воду и вообще помчались как глиссер, так сказать, опережая всех, так сказать, от бортика к бортику. Вот, а победы шли, так сказать, на долях секунды. Поэтому хочется, естественно, спросить себя, а вот те остальные, которые плавали рядом с ними, они что, вообще тоже никогда никакого допинга не нюхали? Или просто на этом не поймали? Или задачи не было такой поймать?
Валер, это ситуация историческая. Она уже имеет массу свидетельств, и по ней есть море информации. Mm-hmm. Значит, ну, во-первых, они действительно сильно оторвались от бортика, как ты mm-hmm. говоришь. Там вот как раз конкурентной борьбы не получилось. Mm-hmm. Но это дело десятое. Значит, в чем принципиальная разница? Одно mm-hmm. дело, когда государство работает на то, чтобы его mm-hmm. национальная команда была напичкана допингом, так и получила mm-hmm. результат. Это одна ситуация, еще раз говорю, это третья история. Значит, когда частные компании, спонсоры действуют в Штатах, в ФРГ, в Японии, и они, эти лаборатории, изготавливают допинги, это было, есть и будет. Более того, их бюджеты сотни раз, я подчеркиваю, сотни, иногда в тысячи раз превосходят бюджеты ВАДА. Это той организации, которая их должна ловить. Потому что бюджет ВАДА – это 10 миллионов долларов в год. А бюджет лабораторий, которые изготавливают новые допинги, которые невозможно поймать, потому что его еще нет. Его только придумали, его должны сначала найти, зарегистрировать, сказать, что... И поэтому они делают быстрее. Когда у тебя есть лаборатория колоссальная, которая оснащена черти чем, и она тратит миллиарды, я подчеркиваю, долларов на производство новых допингов каждый раз, то бороться с ней просто невозможно. Дальше эти допинги поступают на частное... на частную совесть спортсмена и тренера, и врача, который это делает, и тот покупается или не покупается. Это другая ситуация. Она такая же отвратительная, она такая же ужасная. Я высказывался по этому поводу неоднократно, что весь большой спорт превратился в борьбу лабораторий. И там большие деньги стоят, не только за мельдонием, а их десятки препаратов, сотни, которые изобретены, которые поймать невозможно, потому что их формально нету еще. Они еще не изобретены официально. Так это другая ситуация. Здесь же так и делается все тупо, с подменой проб, с шантажом. Значит, я не могу называть здесь фамилии, потому что это слишком великие спортсмены, так сказать, которые... Но мне жаловались эти великие спортсмены о том, что их шантажировали. Угу. Говорили, мы поймали, мы в твоей пробе нашли допинг. Значит, или ты заплатишь деньги, или мы это дело обнародуем. Ну, этот великий спортсмен, который, с которым я говорю, он сказал, да обнародуйте, обнародуйте. Значит, только вторая есть проба там, так сказать, вот давайте, ее комиссионно будут проверять, и она покажет, что я чистый. Он их послал, и, а так они с него просто тупо трипали деньги. И вот наша вот эта организация, РУСАДА, российская...
антидопинговое агентство, да.
Антидопинговое агентство. Оно занималось этим, и оно наживало деньги на шантаже с одной стороны, на торговле с другой стороны, на выполнение госзаказа в том понимании, как Путин и Мутко представляют себе победу на всяких видах сборных, с третьей стороны. Причем это же не только мы Олимпиаду выиграли не только на допинге. Мы ее выиграли на том, что мы купили выдающихся спортсменов и оформили им гражданство. У нас, по-моему, 4 золотых медали от таких вот завезенных. Плюс мы выиграли все раздельные старты, которые мы, наши судьи, проводят на нашей аппаратуре старт и финиш. И выясняется, что наши оказываются на первом месте каждый раз. А когда старты, так сказать, которые фиксируются, которые можно проконтролировать там ручным, условно говоря, секундомером, там мы проигрываем. А тут вот мы все выиграли. И так мы выиграли Олимпиаду. Но это же просто жульки, Валер. Это же просто такой криминал галимый. Это никакого отношения не имеет ни к спорту даже, ни к чему. Поэтому ситуация, она отвратительная, потому что к ней приложило руку еще наше питерское руководство.
Ну, я думаю, честно говоря, что помимо нашего питерского руководства, которое в этом понатарело, оно еще виновно как минимум в том, что оно заразило этим национальное руководство очень многих стран, которые тоже, в свою очередь, начали как бы предпринимать различные политические и прочие меры, находящиеся под их влиянием, для того,
чтобы... Не только национальные, международные организации. ФИФА коррумпированные. Да и сам МОК, что там говорить, так сказать. Жулик на жулике и жуликом погоняет, так сказать. Их периодически ловят на этом деле. Но там миллиарды долларов крутятся теневых денег в этом МОКе, УЕФА, ФИФА, так сказать, и прочие международные организации.
Ну да, поэтому как бы это все стало огромной коррупционной схемой, в которой, ну, впору так называемый большой спорт просто закрывать вообще как явление, потому что дальше уже идет просто борьба, так сказать,
кто будет. Я думаю, что в итоге придут к этому решению. В итоге это будет именно так и обозначено.
Ну да, потому что другого выхода как-то из этой ситуации не выйдет. Я не вижу, например, возможности оздоровления каких-либо футбольных или прочих других спортивных чиновников за счет других, которые воспитывались под их руководством и, соответственно, сами только жаждут того момента, когда они, наконец, дорвутся до главного кресла и уж смогут, так сказать, урвать свое, поскольку старые уже свое наворовали. То есть, фактически, это создана коррупционная система, и с ней можно колчать только целиком, как с таковой. И просто закрывать так называемый большой спорт, который превратился в шоу, которая, к тому же, себя не оправдывает ни финансово, ни с моральной точки зрения.